Тема моего сегодняшнего доклада – релятивистская астрометрия. Я хотел бы начать с того, с несколько измененного варианта той картинки, который показывал уже предыдущий докладчик, а именно картинки, демонстрирующие нам динамику точности астрометрических наблюдений. Комментировать ее еще раз я не буду. Детально. Дело в том, что до самого последнего времени точность астрометрических измерений, несмотря на все технические ухищрения, которые создавались и использовались в течение последних 2000 лет, эта точность росла экспоненциальным образом, но очень относительно медленно, скажем так. Это логарифмическая шкала, и это почти прямая линия. Самое последнее время с выходом в космос эта кривая резко загнулась вниз, так что мы сейчас можем говорить совершенно реально, это никакая не фантастика, о том, что в течение ближайших, скажем так, 10 лет, через 10 лет у нас реальная будет астрометрическая точность порядка 1 микросекунды дуги. Эта самая микросекунда дуги – это совершенно потрясающая вещь. Если вы ее хотите себе представить, есть масса способов это сделать. И в частности, это толщина одного нормального листа бумаги, если этот лист бумаги вы рассматриваете с другой стороны Земли. Представьте себе это. Есть одно обстоятельство еще на этой картинке. За 2000 лет развития астрометрии, начиная от Гиппарха и кончая каталогом FK5, многим поколениям астрономов, астрометристов удалось достичь возрастания точности на 4,5 порядка за 2000 лет. То же самое мы хотим достигнуть за следующие 20 лет, начиная. Часть этого пути мы уже прошли с Гиппархосом, и через 10-15 максимум лет это станет уже реальностью. Вот это колоссальное возрастание, колоссальный выигрыш в точности привел уже к тому, что астрометрия изменяется. Часть этого показал очень детально Вениамин Владимирович. И я укажу только два аспекта. Во-первых, сложность используемых моделей принципиально возросла. Вместо ньютоновской физики мы вынуждены, по сути дела, пользоваться релятивистской физикой, иначе ничего просто не получится. Мы вынуждены учитывать очень много тонких эффектов, даже не обязательно релятивистских, очень много тонких эффектов в движении, скажем, двойных звезд, для того, чтобы работать с такой точностью, на которую рассчитаны текущие проекты. Эти тонкие эффекты можно было полностью пренебречь при более низких точностях или практически полностью, совершенно невозможно пренебречь с точностью 1 микросекунда дуги. Кроме того, существенно более высокий уровень согласованности требуется, согласованности различных частей моделирования, различных частей обработки данных. Мы не можем взять откуда-то, например, эфемериду того же самого спутника или просто эфемериду Солнечной системы, не понимая, каким образом конкретно и детально учтена, скажем, общая теория относительности, взять ее и использовать для интерпретации астрометрических наблюдений с точностью 1 микросекунды дуги. Это просто не получится. Все должно быть согласовано здесь. И второе изменение – это изменение задач. Астрометрия превратилась действительно в метод астрономии, который позволяет решать задачи физического содержания. И современную астрометрию можно разделить на две ветви. Это геофизическая астрометрия с ярким примером РСДВ-наблюдений, и астрофизическая астрометрия с ярким примером Кипархаса, началось с Кипархаса и будет продолжено Гаей и Симом. Я должен по поводу Сима сделать одно замечание. 3 месяца назад приблизительно Сим был передвинут на 7 лет вперед или назад. Раньше, чем в 2015 году он не полетит. И ТПФ, который упоминался, это Terrestrial Planet Finder, попросту отменен, его не будет. НАСА, к сожалению, эту волну не поддерживает. Таким образом, астрометрия фактически, достаточно медленно, но верно, фактически становится, с точки зрения астрономии, по крайней мере, становится специфическим способом получения информации. Таким же способом, как, например, фотометрия, спектрометрия или что-нибудь в таком духе. Этот процесс длительный, астрометрия имеет свою специфику, и она, как предыдущий докладчик уже сказал, существенно более дорогая сейчас, но это тоже может измениться. Начнем с обсуждения моделирования астрономических наблюдений в ньютоновской физике. В ньютоновской физике все, любое моделирование начинается с представлений о пространстве. И пространство в ньютоновской физике является эвклидовым пространством. И очень многие поколения астрономов имели в голове что-то вроде вот этой картины Эшера. Так устроено пространство, что действительно в этом самом пространстве есть вот такая вот сетка координат, которую где-то там можно увидеть. Пользуясь этой самой картиной, астрономические наблюдения моделировались достаточно простым, относительно простым с современной точки зрения образом. Астрономическое наблюдение состоит из 4 частей, можно сказать так. Это движение объекта наблюдения, которое нужно описывать, движение самого наблюдателя, которое тоже как-то нужно описывать, и распространение луча света между объектом, между источником и наблюдателем. И кроме того, мы должны описать физическим образом процесс регистрации, сам процесс наблюдения, процесс регистрации вот этого самого сигнала, так как этот процесс происходит, как он реализован наблюдателем. В ньютоновской физике есть 2 очень важных обстоятельства, которые упрощают всю эту картину. А именно, во-первых, существуют физически выделенные глобальные инерциальные координаты. И нет никаких физических причин от них отказываться. Наоборот, вся физика подсказывает нам, что мы ими-то и должны пользоваться, потому что вся физика в них намного проще. Более того, все наблюдаемые величины непосредственно связаны с этими самыми инерциальными координатами. И если в ньютоновской физике, в ньютоновской астрометрии вас спросят, или вам скажут, что звезда находится на расстоянии 1 парсек, то вы все прекрасно понимаете, это вот 1 парсек вот с точки зрения вот той самой картины Эшера. И, соответственно, моделирование позиционных наблюдений в ньютоновской физике происходит согласно общеизвестной схеме. Аберрация – это описание вот этой самой регистрации. Параллакс и собственное движение – это описание взаимного движения объекта наблюдения и наблюдателя. Все параметры модели, которые входят в вот эти формулы конкретные, эти параметры определены в выделенных глобальных координатах, которые мы фиксируем с самого начала. Это положение звезды, предположим, ее собственное движение, 2 компоненты собственного движения и значение параллакса π. Все было бы хорошо, если бы не возросла точность наблюдения. Это, конечно, очень хорошо, что она возросла, но она принесла, как обычно это происходит, свои сложности, это увеличение точности. Оказалось, что ньютоновские модели не способны правильно описывать высокоточные наблюдения. Оказалось, что целый ряд релятивистских эффектов на много порядков точности, на много порядков превышает точность наблюдений. Можно в настоящий момент времени, можно верить или не верить в существование черных дыр. Но трудно утверждать, что релятивистских эффектов не существует вообще. Скажем, всем известная система GPS просто не могла бы работать, если бы теория относительности не описывала физическую реальность адекватным образом. В этой самой системе релятивистские эффекты зашиты в железо, которое работает на орбите, и в каждый приемник, который многие из вас, наверное, где-нибудь имеют или видели, по крайней мере, или используют. Что касается более точных методов наблюдений, как космическая астрометрия или радиоинтерферометрия со сверхдлинной базой, то эти методики наблюдений просто не могли бы работать без соответствующего релятивистского моделирования. То есть они бы не работали совсем. У вас бы точность тех моделей, которые вы подгоняли, была бы существенно хуже. Вы бы видели, что разброс наблюдений, разброс погрешностей наблюдений существенно выше, на порядки выше, чем с релятивистскими поправками. С другой стороны, общая теория относительности – это простейшая теория, которая успешно объясняет все имеющиеся наблюдения. На настоящий момент нет никаких наблюдений серьезных, которые бы требовали отмены или пересмотра общей теории относительности. И в последнее, скажем так, десятилетие, может быть, 15 лет максимум, родилась область, а до того теория относительности, особенно общая теория относительности, была совершенно экзотическим предметом, которым занимались фактически горстка теоретических физиков серьезным образом. Так вот, 10-15 лет назад родилась прикладная или инженерная теория относительности. На английском языке это достаточно распространенный термин, на русском языке этого еще не видел. Надо работать в этом направлении. Applied Relativity. Хорошо. А можем ли мы действительно пользоваться? Как хорошо протестирована эта самая теория относительности? Очень кратко обзор того, что было протестировано приблизительно к настоящему моменту. Экспериментальное подтверждение общей теории относительности. Несколько эффектов подтверждены в различных экспериментах с совершенно различными наблюдательными способами со следующими точностями. Гравитационное красное смещение, такая точность. РСДБ наблюдение, такая точность. Гипархос, такая. Радарные наблюдения космических аппаратов, Викинг и Кассини. Кассини сейчас является рекордсменом по точности, хотя над этой цифрой, над этим числом сгущаются тучи, так сказать, есть указание на то, что эта точность на самом деле завышена, и реальная точность несколько ниже. Радарные наблюдения планет. Лазерная локация Луны дает даже два независимых подтверждения, независимых эффекта общей теории относительности. И другие тесты, например, та же самая радарная и лазерная локация Луны и планет. Радарные наблюдения, лазерная локация дает оценки сверху возможной переменности гравитационной постоянной и пульсарный тайминг, как всем известно, дал косвенное подтверждение существования гравитационного излучения. Так что теория относительности можно пользоваться на практике, если у нас точность не превышает того, что я вам показал. А это порядка 0,1% от самих релятивистских эффектов. Реальная точность в микросекундах или в миллисекундах дуги или времени зависит от того, про какие наблюдения мы говорим, поэтому я про реальную точность говорить не буду. Так вот, эту самую картину моделирование астрономического наблюдения в ньютоновской физике нужно изменить на релятивистское. И, в принципе, с точки зрения теории относительности мало что меняется. У нас есть какие-то координаты, у нас есть точно так же четыре составляющие астрономического наблюдения. Объект, наблюдатель, они движутся, луч света, который распространяется, и процесс регистрации. Те же самые четыре, однако существенным отличием является следующее. В общей теории относительности физически выделенных координат нет. И физически можно использовать любые координаты, такие, какие вы хотите. Поэтому и луч света, скажем, не прямой. Более того, нет такой системы координат, в которой он был бы прямой, но это уже не важно, это уже детали. Он не прямой. Мы используем, вы можете себе представить, как мы в ньютоновской физике, мы можем ввести просто какие-то искривленные координаты, потому что мы так хотим, и работать в них. В ньютоновской физике на это нет никакой причины. А в теории относительности причина очень простая. А именно вот это. Физически выделенных координат не существует. Более того, наблюдаемые величины в теории относительности должны вычисляться в виде координатных инвариантов, в виде так называемых скаляров. Они не имеют права зависеть от той системы координат, с которой мы работаем. Это и понятно с чисто логических соображений, иначе бы два теоретика взяли какие-то разные координаты, один бы получил одно значение, когда в виде числа, а другой другое, просто потому что они работают в разных координатах. Так вот, поняв это, можно сформулировать некую общую схему использования теории относительности для астрометрии. Здесь написано, но фактически это не только астрометрия, но и астрономия в более широком смысле этого слова. Мы должны начать с некой релятивистской системы координат, поскольку мы хотим работать с неким числом в итоге. Это должно быть число 2, 3, 2,8 и так далее. Мы должны сформулировать в этой самой системе координат в соответствии с принципами общей теории относительности релятивистские уравнения движения, объекта наблюдения и наблюдателя. Мы должны сформулировать релятивистские уравнения распространения света и выписать, использовать определение наблюдаемых величин в координатно-независимом виде. Эти три компоненты мы можем собрать воедино и получить некие формулы, которые мы можем назвать релятивистские модели наблюдаемых величин. Затем, используя некие наблюдательные данные, мы можем подогнать параметры, которые в этой самой модели сидят, скажем, положение звезд или их параллаксы и так далее. И наборы, это обычный метод наименьших квадратов, здесь уже нет ничего релятивистского, и набор этих самых параметров, полученных из этого наблюдения, из этой обработки наблюдений при помощи релятивистских моделей, мы можем назвать астрономические системы отсчета. И так мы и делаем. Важно понять, что те параметры, которые мы имеем здесь, и те численные значения этих параметров, которые мы имеем в системах отсчета, эти параметры могут вполне зависеть от системы координат. Это и понятно, например, то же самое положение звезды, оно в принципе не может быть координатно независимым. Это и есть координата этой самой звезды. Так вот, в принципе, мы можем начать здесь с любой системы координат и пройти весь этот путь. Однако мы эту свободу выбора этой самой системы координат мы можем использовать для того, чтобы оптимизировать, что ли, характер вот этих самых параметров. Например, сделать так, чтобы они как можно меньше зависели от времени, или чтобы их зависимость от времени можно было проинтерпретировать физическим образом с наибольшей удобством и наибольшей точностью. И таким образом, эта самая одна система координат должна быть заменена на целую иерархию релятивистских систем координат. Дело в том, что одной системы координат недостаточно, если мы действительно хотим оптимизировать вот эти самые параметры, примеры того, почему недостаточно. Я еще назову. В 2000 году Международный астрономический союз принял новые релятивистские резолюции, в которых на очень релятивистском языке, на чисто формальном математическом языке общей теории относительности были зафиксированы фактически три стандартные астрономические системы координат, а именно барицентрическая небесная система координат. Я в докладе буду ее на такой латинский манер называть БЦРС, потому что русского эквивалента я не видел. Геоцентрическая небесная система координат ГЦРС и локальная система координат наблюдателя. Все эти самые системы координат определены формой метрических тензоров этой самой системы, метрического тензора в этих самых систем координат. Это есть некая иерархия, которая строится одна из одной. Сначала фиксируется БЦРС, из которой строится ГЦРС, из которой строится локальная система координат наблюдателя. Технические детали приведены здесь. В Манчестере, те из вас, кто бывал на генеральных ассамблеях МАС или кто поедет через два месяца на следующую, знают, что каждый день в течение всей генеральной ассамблеи выходит некая газета, которая предназначена в основном для астрономических анекдотов или для информации, кто какую премию получил. Это, ну, такое легкое чтение для участников генеральной ассамблеи. Так вот, в Манчестере один из выпусков, в котором по традиции публикуются тексты всех этих самых резолюций, выглядел, три из страниц из восьми выглядели примерно вот так. И здесь стоят довольно громоздкие релятивистские формулы. И я был свидетелем того, когда люди берут эту газету и с ужасом смотрят просто на эти формулы, которые, в общем, нормальный астроном не обязан понимать, потому что, к сожалению, еще не вошло в практику, что любой астроном должен знать теорию относительности. Это время придет. Так вот, метрический тензор очень быстро. Это очень простая вещь. Если мы работаем в эвклидовом пространстве двумерном, есть теорема Пифагора, и мы, если мы хотим вычислить расстояние между вот этими двумя точками, нам нужно сложить квадраты разницы координат, и это будет квадрат расстояния. Если у нас есть в той же самой эвклидовом двумерном пространстве длина кривая, то ее длину мы можем вычислить вот так. Это понятно и очевидно. И этот самый ds, это расстояние между двумя бесконечно близкими точками. Если мы пользуемся прямоугольными декартовыми координатами, то мы можем это вычислить вот так. Естественно, определение этой кривой сидит в зависимости dy от dx, но это уже не важно. Если мы пользуемся полярными координатами, то то же самое можно вычислить, вот так выразить. А если мы пользуемся вообще произвольными, то, как сказал Гаусс, мы можем это сделать вот так. Это есть вот это, есть метрический тензор той самой системы координат, с которой мы работаем. Метрический тензор эвклидовой координаты, просто не эвклидовых, а декартовых координат, просто диагональная матрица и так далее. И ничего более сложного здесь нет. В специальной теории относительности метрический тензор тоже очень простая вещь. В специальной теории относительности в инерциальных координатах практически каждый выпускник школы знает о том, что скорость света постоянно в инерциальных координатах, и выглядит это в инерциальных координатах вот так. Если две точки связаны лучом света, то dx квадрат, это расстояние пространственное, равняется c квадрат на dt квадрат. Правда? И тогда это может быть выражено, это самое обстоятельство может быть выражено вот этим уравнением. И если мы это используем, то окажется, что ds квадрат – это вот эта величина. И с этого, отсюда мы можем считать метрический тензор, который так называемый, является так называемым тензором Минковского. Хорошо, так вот самая барицентрическая система координат, которая удобна для моделирования процессов, происходящих в масштабах всей Солнечной системы, была определена в Манчестере вот такой формулой. Здесь стоят, как вы узнаете, может быть, вот где-то минус единица и вот это дельта, это диагональная матрица дельта, это метрический тензор специальной теории относительности, и общая теория относительности дает некие гравитационные потенциалы, которые являются, здесь вот они формально выписаны, но это абсолютно не важно, они являются решениями уравнений поля Эйнштейна. Важно понять и подчеркнуть, что это просто какие-то конкретные координаты в искривленном пространстве времени Солнечной системы, которые мы договорились друг с другом считать стандартными. Вы можете в своей работе научно использовать любые системы координат, но если вы хотите сравнить ваши результаты с результатами соседа, то Международный астрономический союз предлагает вам обоим перейти к вот этим координатам, которые были зафиксированы. Эти самые метрические тензоры можно использовать для разных вещей. В частности, можно вывести уравнение поступательного движения пробных или массивных тел. Эти уравнения совпадают в этой самой БЦРС, совпадают с известными уравнениями Эйнштейна, Инфельда, Гофмана, которые были выведены в 1917 году задолго до Эйнштейна, Инфельда и Гофмана, и которые используются уже по крайней мере последние 30-35 лет для создания эфемерид в Солнечной системе. И эти самые уравнения имеют вот такую структуру. Вот этот красный член – это ньютоновская сила, которая происходит вот из этого члена метрики, а зеленый член – это второй член, это релятивистская поправка, если хотите, к этой самой силе. Для того, чтобы ее вычислить, нужно было зафиксировать эти три компоненты метрического тензора. То же самое с уравнением распространения света. Известно в теории относительности, как это делать. Уравнение распространения света – это уравнение изотропных геодезических в этой самой системе координат. И для того, чтобы получить релятивистские поправки к ньютоновской прямой линии, которая описывается распространение света между двумя точками в ньютоновской теории, мы должны были зафиксировать вот эти вот компоненты метрического тензора. Геоцентрическая небесная система координат была принята МАС в тот же самый момент для моделирования физических процессов, локализованных в окрестности Земли. Почему мы не можем использовать барицентрическую систему координат, раз эта система координат барицентрическая используется для многих-многих-многих типов моделирования уже, как я сказал, как минимум 30 лет? Ответ очень простой. Представьте себе сферу в инерциальных координатах специальной теории относительности. И представьте себе, что мы заставили двигаться эту самую сферу по круговой орбите вокруг некой точки. Каким-то способом, неважно каким. Многие из вас со школы еще знают, что существует так называемое Лоренцево сокращение. Если у нас есть сфера, есть некая скорость, в которой эта сфера движется, и относительно нас, относительно меня как наблюдателя, если направление этой скорости такое, то тогда эта сфера сплющивается в направлении движения, в направлении своего движения относительно меня. Это Лоренцево сокращение. Так вот, форма этой самой сферы, это, например, Земля, будет не только сплющиваться, но и меняться со временем, в какую сторону она сплющивается, если направление этой самой скорости меняется. Как мы знаем, Земля крутится вокруг Солнца, и направление ее скорости меняется, и поэтому и форма Земли, если бы мы использовали плохие координаты для данного, для этой цели, а именно барицентрические координаты, она бы зависела от того, в какой момент времени мы ее рассматриваем. Причем зависела бы совершенно искусственным способом, который можно уничтожить, полностью переходя к хорошим координатам. Сюда накладываются еще дополнительные эффекты, связанные с общей теорией относительности, связанные с гравитацией и вызванные ускорением. Так вот, если мы это учтем, оказывается и становится понятным, что мы должны изменить нашу систему координат, чтобы она была удобной для описания физики в окрестности Земли. Такая геоцентрическая небесная система координат, ГЦРС, обладает двумя замечательными свойствами. Первое свойство, во-первых, первое свойство следующее. Гравитационное поле внешних тел представляется в виде релятивистского приливного потенциала. Только приливной потенциал, так же как в ньютоновской теории. А во-вторых, внутреннее гравитационное поле Земли совпадает с гравитационным полем соответствующего изолированного тела. Здесь я хочу показать просто иллюстрацию для того, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Это иллюстрация, ну, скажем, искривленного пространства времени. Понятно, что это только иллюстрация, хотя некую математическую глубину можно здесь навести, но делать мы этого не будем. Здесь есть три тела. Эта система состоит из трех тел, скажем, Солнце и две планеты. Если мы рассматриваем эту самую систему как целое, то нам ничего не остается, как использовать такие координаты и сказать, что у нас есть три пика. Раз, два и три. И эти пики, это пики, скажем, напряженности гравитационного поля, если хотите, они показывают нам, где эти тела находятся. Однако, если задача состоит в том, чтобы описать физику только в окрестности одного тела, одной из этих двух планет, тогда мы можем изменить нашу систему координат, а именно построить касательную плоскость. Скажем, забыть про это тело, как-то отрезать его от этой системы. Останется фоновое гравитационное поле, правда? И мы можем построить касательную плоскость в той точке, где это тело на самом деле находится, где эта планета находится, и использовать эту касательную плоскость как новую ориентацию в этом примере, ориентацию нашей системы координат. И тогда окажется, что у нас в этой системе координат мы видим только гравитационное поле этого самого вот центрального тела. Ну и понятно, если мы будем уходить от центральной точки, то квадратичными членами по отношению к локальным координатам мы пренебречь не можем. Это самые обыкновенные ньютоновские приливные потенциалы, приливные силы, приливной потенциал. То же самое абсолютно происходит в общей теории относительности. Метрический тензор выглядит точно так же, просто потенциалы здесь другие. Потенциалы состоят из трех частей, а именно внутренние потенциалы, которые точно все совпадают с потенциалом, как будто Земля является изолированной, некие инерциальные потенциалы и внешние потенциалы, которые описывают исключительно приливную силу. Локальная система координат наблюдателя – это упрощенный вариант этой самой геоцентрической небесной системы координат для безмассового наблюдателя. Здесь мы просто удаляем все внутренние потенциалы, мы пренебрегаем массой этого самого центрального, этого самого наблюдателя, скажем, космического аппарата. И таким образом только это свойство, первое свойство остается в этой самой локальной системе координат наблюдателя. И используется эта локальная система координат наблюдателя для моделирования любых процессов, локализованных в окрестности наблюдателя. Скажем, сам процесс наблюдения или регистрации сигнала, или вращательное движение космического аппарата, или вращательное движение, или какой-то физический эксперимент, если мы хотим учесть в нем эффекты гравитации. К этим самым системам координат нужно добавить способы расчета наблюдаемых величин. Это собственное время, во-первых, наблюдаемая величина, и связь собственного времени наблюдателя, тау наблюдателя с координатным временем, скажем, барицентрической системы координат, может быть получена из метрического тензора, опять-таки, и траектории движения наблюдателя в виде дифференциального уравнения d tau по dt, это координатное время нашей системы координат, и здесь мы получаем некие релятивистские эффекты. И второе, это собственные направления, которые можно описать, вводя в теорию опорные пространственные векторы или опорные направления. И это можно сделать очень легко при помощи этой самой локальной системы координат наблюдателя, который в физике есть еще один способ, это так называемый тетрадный формализм, но было показано, что это абсолютно эквивалентные вещи. Используя всю эту методику моделирования, мы приходим к небесной системе отсчета с точки зрения общей теории относительности. А именно, все астрометрические параметры, которые получаются из наблюдений и обрабатываются при помощи этой самой схемы Международного астрономического союза, они все определены в барицентрической системе координат. Это положение, собственные движения, параллаксы, лучевые скорости, орбиты тел Солнечной системы или орбиты двойных звезд и так далее и тому подобное. Все эти параметры, численные их значения, представляют собой реализацию или материализацию координат БЦРС. И эта самая материализация и является целью астрометрии, классической целью астрометрии, классической целью. Называется Celestial Reference Frame или Небесная система. Или метрологической цели. Два типа наблюдений. Сначала РСДБ. Очень коротко, как применять эту схему для различных наблюдений. На самом деле мало что нового. Это общая схема, так сказать, теоретическая схема РСДБ. У нас есть некий источник, и есть два наблюдателя, и этот источник посылает сигнал, который приходит к наблюдателю в разные моменты времени. Наблюдатели имеют две независимые траектории, в принципе. Здесь мы должны описать движение источников в барицентрических координатах, распространение света в барицентрических координатах, положение и движение наблюдательных пунктов в геоцентрических координатах и их преобразование в барицентрическую систему координат, для того, чтобы мы могли их положение использовать для создания релятивистской модели и преобразование наблюдаемой величины от координатного времени к собственному времени. Два типа релятивистских эффектов. Первый релятивистский эффект – это гравитационная задержка. Эта таблица показывает величину этой самой гравитационной задержки. Например, для Солнца на расстоянии 30 градусов. Здесь две разные базы данных, две разные длины базисной линии. Вот эта нижняя строка – это максимальная длина, которая возможна на Земле. Вы видите 30 градусов 12 наносекунд, 90 градусов 3 наносекунды, точность РСДБ наблюдений 30 пикосекунд. Для Юпитера точно так же мы должны, в принципе, учитывать на достаточно большом расстоянии от Юпитера, больше градуса, по крайней мере, где-то меньше, между одним градусом и 30 градусами и так далее. Для остальных тел Солнечной системы существенно более маленький эффект. Более того, на современном уровне точности мы должны учитывать еще и дополнительные эффекты, связанные с другими типами гравитационного поля, а именно с вращательным движением, гравитационным полем, вызванным вращательным движением Юпитера, поступательным поступательным движением, квадрупольное поле и так далее. Здесь в этой таблице вы видите различные оценки. И здесь, например, для Юпитера это для луча, касающегося поверхности Юпитера, правда, эффект составляет в три раза превышает точность наблюдений. Более релятивистские эффекты более высокого порядка малости, они существенно более маленькие, они важны только для Солнца и только для луча, касающегося поверхности Солнца, а таких наблюдений не проводилось и, по-видимому, проводиться серьезно не будет, по крайней мере, в радиоволнах из-за того, что мы плохо можем моделировать ионосферу Солнца так близко от его поверхности. Уже на расстоянии 1 градуса это порядка 47 пикосекунд, и 10 градусов уже пренебрежимо мало. Второй тип эффектов – это эффекты, как раз связанные с тем, чем я говорил, а именно с разницей между барицентрической системой координат и геоцентрической системой координат. Вектор базы в геоцентрической системе координат и в барицентрической системе координат – это две совершенно разные величины, которые, конечно, в ньютоновском смысле совпадают, но в релятивистском должны вычисляться с помощью вот такой очень сложной формулы. И я покажу более старый вариант картинки, который показывал Вениамин Владимирович. Это база Ветцель-Вестфорд, и вот эта прямая линия ну, наклонная линия, которая не совсем прямая. Здесь даже это старая картинка, которая еще, на которой не видно периодических сигналов. Это вот эта длина, это длина в геоцентрической системе координат. Если бы мы эту геоцентрическую систему координат не использовали, мы бы получили очень неприятную синусоиду с очень большой амплитудой. Чтобы этого не было, и потом бы к нам пришли геофизики и спросили, а что это вообще такое у нас. И чтобы этого не было, с самого начала используется другая система координат. Астрометрия. Да. Общая структура модели астрометрических наблюдений показана здесь. И фактически она в большой степени повторяет классический ньютоновский путь, который... Эта модель состоит из преобразования, взаимного преобразования пяти различных векторов. Есть вектор, наблюдаемый вектор, два вектора, которые связаны с лучом. У нас есть здесь наблюдаемый объект, здесь наблюдатель, который уже называется Гая, это барицентр Солнечной системы, и объект наблюдения и наблюдатель связываются лучом света. Два вектора, связанные с этим лучом света, касательные к этому лучу света. Все, вот эта вся картина, это картина в барицентрических координатах. Это просто координатная картина и ничего более. И два других вектора, связанные с формально с направлениями. То есть у нас есть три точки в этих самых координатах, и мы формально получаем направление от одной точки в другую точку, и это вектор k от наблюдаемого источника к наблюдателю, и вектор L от барицентра Солнечной системы к наблюдателю. И вся эта самая модель состоит из набора преобразований этих самых векторов. Для звезд это один тип преобразования, для объектов Солнечной системы другой тип преобразования. Аберрация включает ньютоновскую аберрацию, это фактически преобразование Лоренца, ньютоновскую аберрацию, известную 20 миллисекунд, релятивистскую аберрацию 4 миллисекунды, 20 угловых секунд 4 миллисекунды, и релятивистскую аберрацию второго порядка, это порядка 1 микросекунды. Гравитационное отклонение света, здесь мы нужно опять-таки учитывать различные источники этого самого гравитационного поле, это монопольное поле, квадрупольное поле и гравитомагнитное поле, вызванное движением отклоняющего тела. Так, вот это монопольное гравитационное отклонение света, вызванное большими планетами в какой-то момент времени в экваториальных координатах, распределение этого самого отклонения по всей небесной сфере. Эта небесная сфера просто качается с тем, чтобы мы могли посмотреть на все части этой самой небесной сферы. И здесь легко видно, где находятся сами планеты. Чем краснее место на этой самой сфере, тем больше отклонения. В частности, мы видим, например, что для того, чтобы достичь точности 1 микросекунды дуги, мы должны гравитационное отклонение Юпитера, это вот эта вот большая блямба, учитывать на расстоянии до 90 градусов от него. В Гиппархосе, по-моему, не делали постоянно там. Два слова. Теория относительности сыграла еще одну очень важную роль для проектов космической астрометрии. Она всегда была некой силой, которая заставляла чиновников или людей, которые руководят деньгами, подписывать очередные деньги на дальнейшее развитие. По той простой причине, что это всегда теория относительности или гравитационная физика всегда нуждалась в такого рода проектах, а это очень важная вещь с точки зрения современной науки. В частности, вот это стандартный плакат, который был создан для Гаи, где очень кратко показано, для чего Гая нужна, почему она такая хорошая. И здесь вы видите, что общая теория относительности, что Гая собирается измерить гравитационное отклонение света с точностью 10 минус 6. Зачем? Я вам показывал уже эту картинку. Общая теория относительности очень хорошо протестирована. С точностью 0,1%. Зачем нужны еще более точные тесты? Здесь приведен, в принципе, один пример серьезного научного предложения, зачем это нужно. Но я не думаю, что мне в этой аудитории нужно на самом деле обосновывать, зачем нужно тестировать теорию относительности. Фактически это основной принцип науки. Если у нас есть какая-то теория, мы хотим ее тестировать больше и больше. Точнее и точнее. Основные цели проекта Гая в области релятивистских тестов указаны здесь. Это точность еще чуть-чуть возросла, 5 на 10 минус 7, мы надеемся с этой точностью протестировать общую теорию относительности. Есть какие-то другие параметры, которые не очень важны. Я являюсь ответственным в проекте Гая за релятивистское моделирование и релятивистские тесты. Это большая схема. Чтобы просто показать вам, я не собирался это комментировать, просто показать вам, какое огромное разнообразие релятивистских тестов возможно с использованием проекта Гая. Один пример я вам только приведу, а именно Гая может стать первым проектом, который предоставит важное подтверждение существования черных дыр, или наоборот опровергнет его. Дело в том, что вот эти самые тесные двойные системы, в которых черные дыры звездных масс подозреваются, оценки массы этих самого объекта, который мы не видим, очень сильно зависят от моделей, неимоверно сильно. Единственное, что не зависит от модели, это та самая функция масс, которую мы сегодня уже слышали, но в эту функцию масс входит масса компаньона и входит наклон орбиты. Эту функцию масс вы можете из доплеровских наблюдений получить. И астрометрические изменения движения компаньона относительно центра масс, это доступно только Гае. Например, для Лебедя X1 это самое изменение, амплитуда 28 микросекунд дуги, что как минимум в 10 раз больше, чем ожидаемая точность, потому что компаньон очень яркая звезда. Вот если мы этот самый астрометрический вобл, как американцы говорят, увидим, то тогда все очень хорошо. Моя последняя прозрачка. Этой прозрачке 30 лет. Ее создал для какого-то специального заседания НАСА, на котором решалось, деньги давать астрометрии или нет, американский астроном Рон Пробст. Для тех, кто не видит, говорю. Здесь написано астрометрист. Здесь два человека, спектроскописты и фотометристы. Здесь люди, занимающиеся звездными атмосферами, внутренним строением звезд, межзвездной средой и всякого другого рода теоретики. Здесь космологи, релятивисты и прочие странные люди. С тех пор мало чего изменилось. Астрометристы все еще очень одиноки. Все еще не очень популярно заниматься этой самой астрометрией. Некоторые из странных людей переместились, вроде меня, оттуда сюда. Но их очень мало. Так вот, вот это последнее, да, я заканчиваю это 20 секунд. Я не стал это переводить. Я обращаюсь к молодым людям, которые сидят в этом зале. Астрометрия сейчас, это ее золотой век. Она развивается сейчас примерно так же, как астрофизика, скажем, релятивистская астрофизика 30 лет назад. Это ваш шанс. Это ваш шанс. Подумайте об этом. Все, спасибо.
из Института прикладной астрономии. Значит, вот сейчас указывает на то, что меняется астрономическая единица, появилась работа Бромберга. И известно, что московские коллеги говорят об изменении, увеличении расстояния от Земли до Луны. Кроме того, известны эти события ускорения дополнительные. Пионер 1, да. Пионер-1. Что-нибудь прокомментируй.
Да, так. Увеличение большой, увеличение астрономической единицы и ускорение пионера направлены ровно в разные стороны. Они противоречат ровно друг другу. Что касается пионера, это долгая история, но дело в том, что наблюдение, обработка наблюдений не очень серьезная, хотя люди сделали все, что могли, но это очень тонкая вещь. Сейчас в Германии, с моим, в частности, участием, мы получили, ну, мы, это слишком громко связано, я там сбоку немножко сижу, но тем не менее я в курсе всего этого дела и сотрудничаю. Мы получили все наблюдения этих самых пионеров и будем обрабатывать их очень серьезным образом. Может быть, что-то раскопается. Что касается большой астрономической единицы, кто-то ее получает, кто-то ее не получает. Есть люди, которые получают такую величину, есть люди, которые получают в 5 раз меньше. Вот Лена сидит здесь, питьева. Нет. Изменение этой астрономической единицы. А, скажем, Майл Стэндиш, который обрабатывает те же самые наблюдения, не получает ее вовсе. При этом говорят, что проблема может, например, состоять в том, что там есть в каждом космическом аппарате задержка внутренняя. И она до самого последнего времени не калибровалась. То есть мы вообще не знаем, какая она там. Конечно, тренд — это подозрительная вещь, но утверждать громко, что это что-то очень серьезное, я бы не стал.
Математикой, которая вычисляет кривую единицы. Математическая система координат должна быть прямолинейной, геометрической и эвклидовой. Вот как здесь быть? В какой системе надо вычислять? У вас будет говорить вот...
Я не очень понимаю, что вы имеете.
Вот картинку, там где поправки интервалов.
Там же уже фундамент общей теории относительности сложных учебников. Он там есть в них товарищи.
Но
вопрос,
может быть, вы ответите на этот вопрос, но я говорю,
очень важно.
А, очень,
да.
Гайя, а в России, в этом проекте, и так далее.
Да, это Гайя, это проект ЕСА, Европейского космического агентства. Роль России состоит в том, что она получает деньги за Союз, чисто коммерчески. Кроме того, то есть никакого наблюдательного времени. Для того, чтобы работать в Гае, нужно, к сожалению, работать в стране члена ЕСА. Поэтому российских граждан в Гае, к сожалению, немного, но я не один. Есть еще один вчера упоминавшийся Василий Белокуров в Кембридже, еще один русский гражданин из Гаиша, насколько я понимаю. И сейчас моими усилиями появился третий выпускник этой же самой.
Это кто?
Алексей Буткевич.
Ясно.
Но в инструменте мы не участвуем.
Нет, к сожалению, мы не участвуем никак. Никак. Это отдельный проект ЕСА, более того, она даже НАСА не пускает туда, потому что это объект престижа.
Так, еще два вопроса.
Окончательный. Более того, все данные наблюдательные будут доступны, весь петабайт. Абсолютно нет. Даже лучше, чем в Гепархосе. Все данные будут в любой момент времени доступны.
Так, и Михаил Леонидович, второй вопрос. А вам быстро сюда идите, ему на ухо.
Извините.
Да, это так называемый микро... шум, микролинзированный шум, microlensing noise. На уровне одной микросекунды дуги он, слава богу, не проявляется никак. Но он дает, по всей видимости, фундаментальный предел точности глобальной астрометрии, который мы когда-либо сможем достичь. И этот предел точности порядка одной наносекунды дуги, а это еще несколько поколений, как минимум.